в настоящий материал информация, произведенная, распространенная или направленная иностранным агентом Соколовым Михаилом Владимировичем, либо касается деятельности иностранного агента Соколова Михаила Владимировича. В эфире программа «Радио Свобода. Лицом к событию». Сегодня у нас в гостях юрист и депутат из Долгопрудного Борис Надеждин, выдвинутый на выборы президента России партии «Гражданская инициатива». И с нами сооснователь форума «Свободная Россия» Иван Тютрин. Центр избирком завершил прием документов для участия в выборах президента России. Пока в этом списке президент Владимир Путин и еще 10 претендентов.
5 января Центр избирком зарегистрировал первых двух кандидатов на пост президента России. Это глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий и вице-спикер Госдумы, идущий на выборы от партии «Новые люди» Дованков. Слуцкий уже заявил, что к марту посетит 30 регионов России, чтобы сформировать свою предвыборную повестку. Он активный сторонник войны в Украине. А самый молодой кандидат в президенты, 39-летний Дованков, заявил, что мечтает сделать Россию свободной и богатой страной и намекнул, что сократит новогодние каникулы. Во время этой президентской кампании из 15 заявивших о намерении баллотироваться, зарегистрировать документы в Центризбиркоме удалось лишь 11. Это в 3 раза меньше, чем на прошлых президентских выборах. В этот раз от партии КПРФ баллотируется участник выборов 2004 года Николай Харитонов. Также на выборы идут 3 самовыдвиженцев. Среди них и Владимир Путин. Подать документы не удалось и журналистке из Ржева Екатерины Дунцовой. Она выступает против войны в Украине и персоналистского режима. Дунцова успела начать компанию, собрала свою инициативную группу. Во время собраний в зале выключали свет и приходила полиция. Дунцова не смогла заверить список участников группы у нотариуса, как того требует закон. На нотариуса после собрания оказали давление. Центризбирком отказался зарегистрировать инициативную группу Дунцовой, и она не смогла оспорить отказ в Верховном суде. Дунцова заявила, что создаст свою политическую партию и предложила помощь в сборе 100 тысяч подписей Борису Надеждину. Кандидату партии «Гражданская инициатива» удалось подать документы в ЦИК. На выборы Надеждин идет с антивоенной повесткой. С проблемами с нотариальным заверением столкнулась и инициативная группа Игоря Стрелкова-Гиркина. Здесь даже не смогли провести собрание. 4 нотариуса, с которыми ранее договорились, не приехали. А вот у кого проблем с регистрацией быть не должно, так это у Владимира Путина. На сегодня за него собрали почти в 2 раза больше подписей, чем необходимые 300 тысяч. По данным организации «Голос», Путина в десятки раз чаще, чем других кандидатов, показывают по телевидению.
Телеканалы, похоже, решили избрать тактику замалчивания в отношении других кандидатов. Количество уделенного им эфирного времени в десятки раз меньше, чем у Владимира Путина. Леонид Слуцкий от ЛДПР, занимающий 2 место по количеству уделенного ему эфирного времени, отстает от Владимира Путина почти в 50 раз. Если суммировать время последнего в обеих его ипостасях. При этом только 2 кандидата, Владимир Путин и Леонид Слуцкий, получили позитивные упоминания в эфире телеканалов. Остальные освещаются нейтрально и крайне скудно.
По закону главы регионов не могут участвовать в агитации, как и любые другие чиновники. Однако в «Голос» уже поступили десятки сообщений о злоупотреблении административным ресурсом. Свои подписи в поддержку действующего президента демонстративно поставили губернатор Курской области Роман Старовойт, губернатор Красноярского края Михаил Катюков и глава Чечни Рамзан Кадыров. Поддержать Путина с телеэкрана призывают губернатор приграничной с Украиной Брянской области Александр Богомаз.
Нам предстоит сделать выбор, по какому пути пойти. А ведет по нему национальный лидер. И у нас такой есть. Владимир Владимирович Путин. Человек, доказавший всему миру, что Россию не сломить, не прогнуть, не уничтожить.
Правозащитник из Ижевска Сергей Антонов нашел в соцсетях около 100 сообщений, в которых чиновники призывают голосовать за Путина и сами организуют сбор подписей на предприятиях, в школах, театрах, детских садах. В Центризбиркоме жалобы правозащитника рассматривать не стали.
Вот такая, в общем, картина вот этой кампании. Борис Надеждин с нами. Борис, здравствуйте. Есть вот вопрос к вам сразу, как к претенденту на участие в кампании. Есть вообще в России выборы или то, что в чем вы участвуете, это нечто другое, такое плановое оформление нового срока правления Владимира Путина, своего рода референдумом?
Добрый вечер, Михаил. Давайте сразу договоримся. Я здесь не в качестве кандидата, боже упаси. Я вот как Путин Владимир Владимирович. Вот его показывают по всем каналам телевидения не в качестве кандидата, потому что предвыборная агитация в СМИ пока запрещена. А он просто рассказывает о своей работе в качестве президента. Поэтому я тоже буду здесь сегодня выступать тоже в качестве президента. Я работаю президентом Института региональных проектов и законодательства. И вот именно в этом качестве, как эксперт, я готов отвечать на все замечательные вопросы. А что касается того, есть ли в стране выборы, ну, конечно, есть. У нас в России так себе демократия, так себе, но она есть. Потому что, когда я был, например, молодым человеком и участвовал в выборах, ну, не как кандидат, просто как человек в раннем брежневском периоде, да, я голосовал еще давно очень, в 80-е годы. Точнее, это был поздний брежневский период. Да, родился я еще при Хрущеве, но да, голосовать начал при позднем Брежневе. Так вот, в бюллетене тогда был вообще один кандидат, понимаете, вот один был. И, собственно, невозможно было его не вычеркнуть никак, там, никого другого вписать. Просто брали бюллетени, опускали в ящик и все. А сейчас у нас, при всем понимании неравенства кандидатов, при всем том, что, значит, ну вот сейчас показали все эти истории, как губернаторы впрямую агитируют за одного из кандидатов, хотя им это запрещено делать законом. Но тем не менее, у нас в бюллетене на выборах несколько кандидатов. И в принципе, если так вот произойдет, что галочку поставят не против фамилии, например, Путин, я чисто условно называю фамилию, а, например, против фамилии Надеждин, это чисто условная фамилия, то будет другой президент. А точно так же, как меня в этой ситуации вполне себе избрали депутатом, я действующий депутат, между прочим, в родном Долгопрудном. Хотя там тоже Единая Россия, тоже, она тоже хотела, чтобы ее кандидаты все победили. Но вот не получилось, меня выбрали.
Ну, это все-таки сложно назвать демократией, когда есть основной, так сказать, лидер, которого все преимущества, и есть, так сказать, остальные фигуры. В общем, это некое управляемое действие, даже управляемой демократией это трудно называть, которая была когда-то, ну вот, кажется, закончилась уже совсем. Давайте Ивана Тютрина спросим, что такое выборы в России для вас. Выборы, я не знаю, в кавычках для вас или без кавычек?
Я думаю, что не для меня, а для любого здравомыслящего человека. Совершенно очевидно, что институт выборов в России не существует. Он разрушен уже много лет назад. И выборы даже 2018 года, и выборы 2012 года. Это, в общем-то, была профанация, это была имитационная процедура. И, конечно, можно много говорить, что есть какие-то муниципальные депутаты, но такое ощущение, что мы живем в каком-то параллельном пространстве. Вот в моем пространстве сейчас в России тысячи политзаключенных, люди, которые занимались каким-то политическим активизмом, пытались что-то делать. Вот в России, которую вижу я, находится Ксения Фадеева. Это руководитель штаба Навального, девушка, которая еще молодой, я принимал свое отделение солидарности в городе Томске. Так вот, Ксения Фадеева стала депутатом городской думы, она прошла Томска, города Томска, прошла по умному голосованию. И вот только за вот это Ксении Фадеевой дали 9 лет тюрьмы. Приговор был озвучен в прошлую пятницу. Вот, собственно, на этом можно все разговоры закрывать. Вот все эти бенефициары умного голосования, те, кто не укладывались вот в этот конструкт администрации президента, люди, которые пытались продвигать другую повестку, они находятся или за рубежом, или находятся в тюрьме. Все остальные, это значит, люди с той или иной степенью зависимости, но каким-то образом с властью связаны. Поэтому, конечно, института выборов нет. А вот этот, все вот эти депутаты, вот эти кандидаты, точнее, в президенты, вот эти 10 человек, вот эта вся попытка создания вот этой видимости какой-то конкурентности, мы прекрасно понимаем, что этого ничего нет, это, конечно, связано с тем, что у диктатуры, а в России установлена персональная, персоналистская диктатура фашистского типа, у диктатуры есть проблема легитимности. Вот у нас, точнее, в России есть Путин, который в этом году уже разменяет 25-й год нахождения у власти. И вот у него единственная проблема серьезная – это проблема легитимности. Легитимности внутренней и легитимности внешней. И, в общем-то, конечно, в условиях войны можно было бы этого и ничего уже не делать. Но, видимо, сам старый вот этот фюрер, для него вот этот ритуал имеет какое-то значение. И его окружение, они хотят, вот как это было уже в предыдущие так называемые электоральные циклы, они хотят провести вот по этот очередной хоровод, хотя нет никаких сомнений, что цифры не только самого Путина, а цифры явки и примерный процент остальных кандидатов, они просто уже написаны. А даже сама процедура голосования сегодня, вот эти три дня, электронное голосование, она позволяет обеспечить любой результат вплоть до сотых доли процента. Поэтому мне, это, знаете, это даже не странно, даже немножко смешно слышать утверждение, что в России есть какая-никакая демократия.
Ну вот, Борис, Иван объяснил, что выборов нет, а вы, тем не менее, собираетесь участвовать. Ну, чем? Повышать легитимность Владимира
Хотел сказать,
Путина
чем,
или
чем,
вернуться в федеральные телешоу? Да, да. Зачем, собственно, вопрос в этом?
Знаете, я так скажу, есть Иваны непомнящие, а есть Иваны уехавшие. Вот это, ну, можно уехать, там что-то рассказывать нам страшные слова про Россию, про Путина и все такое, но я вам хочу сказать следующее. Нету никакого другого хорошего способа сменить власть в стране, я его не знаю, честно говоря, кроме проведения выборов, на котором народ выберет другого, в том числе руководителя страны. Все остальные способы смены власти по образцу 17-го или 91-го года, да, они, значит, приводят к катастрофическим последствиям абсолютно для страны. Там гибели миллионов людей, мы все это видели, либо к распаду страны и как бы деградации государства, что было в 91-м году. Гибель миллионов людей была в 17-м году, гражданская война и все такое. Поэтому можно что угодно говорить, что все не так, все криво. Все ли заранее предрешено. Но просто есть те, кто, вот, так сказать, ну вот, как это сказать-то, которые решили в этом не участвовать и говорят, все не надо, все, никуда не идем, все пропало и так далее. А есть люди вроде меня, и, между прочим, не только вроде меня, еще вроде люди, значит, миллионы есть людей, миллионы, даже, я вам скажу, десятки миллионов людей есть, которые разделяют позицию условного кандидата Надеждина, о том, что Путин ведет страну в тупик, о том, что нужно прекращать эту специальную военную операцию, о том, что нужно устанавливать нормальные отношения с цивилизованным миром, о том, что нужно устанавливать институты, которые в нашей стране, к сожалению, уничтожены, о чем справедливо сказал Иван, в том числе честные выборы. Да? За нас эту работу никто не сделает, никакой дядя сюда не придет, да? Ни из Вашингтона, там, ни из Киева тем более, этого не будет. А будет другое, будет тяжелый и долгий путь России к нормальной демократии. И те, кто считает, что этим нужно заниматься, вот вроде условного кандидата Надеждина и десятков миллионов людей, которые так же думают, они будут этим заниматься. Вот вкратце ответ на то, что все пропало и вообще все ужасно.
Ну а все-таки зачем? Вам хочется в федеральное телешоу вернуться, вот, участвуя в этом странном процессе, действительно. Ну и, в общем, смена власти как-то не предвидится, никто не собирается отдавать ее.
Ой, Господи, что за люди, а? Назовите мне другой способ, что Иван, что Михаил, хороший способ изменить ситуацию в России на нормальную ситуацию, кроме смены власти по итогам выборов. Вот назовите
пусть. Если это
вариант.
Выборы.
Назовите другой вариант. Я его не знаю, поэтому я участвую в этих выборах. Это первое. Второе, дорогие товарищи, чего вы нагоняете пессимизма-то? В России были ситуации сильно хуже за 1000 лет истории, чем та, что сегодня. Она плохая сегодня ситуация, но она сильно отличается от ситуации там многих, которые были в нашей стране, включая там 17-й год и последующие за ним годы, и в значительной степени там еще другие истории, которые были. Она паршивая ситуация. Но просто если мы ничего не будем делать, а будем так вот уехать и говорить, вот тут все пропало, не надо в чем участвовать и так далее. Теперь, что касается телевизора и телешоу, да, я в этом телевизоре больше 20 лет был. Я ходил в эти эфиры, я же давно в политике, да. Я ходил на эти эфиры в начале нулевых, когда еще Соловьев был совершенно нормальным журналистом. Даже, как мне казалось, он симпатизировал Борису Немцову, моему другу, к сожалению, убитому. Вот. И Володя Рыжков там был, и я там был в этом телевизоре, все было нормально. Потом вот вышло то, что вышло, да. И в этот телевизор я уже не хожу давно, между прочим. Последний раз я был в этом телевизоре в мае этого года, когда я произнес короткую речь о том, что России нужен другой президент, о том, что Путин ведет страну в тупик, в общем, о том, что нужно прекращать эту историю, конфликт с Украиной, и выстраивать нормальные отношения с европейскими странами. Я эту речь произнес, что надо выбрать другого президента. Докладываю, с тех пор меня в телевизоре нет. И мои шансы вернуться в телевизор, видимо, связаны с тем, что, значит, я когда стану президентом, будет свобода слова.
Ну, это ждать придется долго, видимо. Иван, на ваш взгляд, зачем сейчас властям, администрации допускать, ну, такого мягкого, но критика власти участвовать вот в этом электоральном мероприятии?
Сначала вернемся назад, интерес? Потому что это достаточно забавно, но аргументацию, которую слышишь сегодня от Бориса Надеждина, она очень близка к той аргументации, которую мы слышали в 2006 и 2007 году, когда организовывали марш несогласных, например, по всей стране. Или в 2011 году и в 2012, когда мы занимались организацией митингов на Болотной. Кстати, Борис Надеждин в участии в организации митингов на Болотной не участвовал. Я не знаю, где он был в это время, но вот почему-то в этом есть такой вот пятно, где, в общем, я Бориса Надеждина всех видел в нашем офисе «Солидарности» на Покровке, вот его не замечал. Вот есть интересная фраза, что вот если не выборы, то все может закончиться катастрофой, как в каком-то там году идет перечисление. Слушайте, а вот эти дикие бомбардировки России, Украины, убийство несколько сотен тысяч жителей, гражданских и детей в Украине, это не катастрофа? В 2006 году в документах Объединенного гражданского фронта, который вот, это была такая радикальная организация, и мы тогда, помню, называли, что вот вы там слишком радикальны, у нас было записано, что власть на выборах в России не поменяется. Это было 18 лет назад. И прибегали вот такие вот Надеждины, депутаты, которые согласованы. У меня уже совершенно очевидно, мне хватило 10 минут эфиров, чтобы понять, что значит, в каком ведомстве, значит, выдаются вот эти ксивы на участие для всевозможных этих мягких кандидатов. И вот эти все Борисы Надеждины рассказывали, что да нет, что вы, ни в коем случае, потому что страна пойдет тогда по непонятному направлению, и революция приведет в стране к приходу фашистов. Ну вот прошло 18 лет. В стране фашистская диктатура. Ваша страна убивает уже сотни тысяч украинцев, да, и там и других людей по всему миру. И вы продолжаете рассказывать эту мантру про что-то ужасное, что может произойти. У меня большой вопрос. Что-то хуже может случиться? Что хуже может еще произойти, чем то, что происходит сейчас? Вот это вопрос риторический, на него даже отвечать не нужно, видимо, потому что здесь все понятно. Что касаемо выборов, то есть, ну, это же старая история. Понимаете, меня даже немножко умиляло, когда, значит, аналитики, всевозможные эксперты пытались выдумать какую-то конфигурацию, конструкцию, которую вот сейчас предложит, значит, администрация президента. Сколько будет либералов? Будет Явлинский, не будет Явлинский. Слушайте, они делают одно и то же. Из так называемого электорального цикла в электоральный цикл. Мне это напоминает пиковую даму. Помните, тройка, семерка, туз. Каждый раз значит, в дополнение там, к Путину добавляется вот такой либеральный мальчик для битья. Это был Прохоров в 2012 году, это была Собчак в 2018, это Надеждин. Сегодня, не знаю, допустит, не допустит его. Ну, риторика как бы уже понятна. Значит, этот человек вроде как говорит какие-то правильные вещи. То есть, естественно, отслеживаются все его рейтинги. Совершенно понятно, что больше, чем 1.5% Надежды никогда не получит. А даже если получит, то все равно он увидит на табло эти 1.5%. А потом, когда проходят так называемые выборы, триумфально, значит, Путин возвращается в Кремль. Значит, всему миру показана картинка, что, ну вот, пожалуйста, у нас были конкурентные выборы. Вот у нас был либеральный, якобы антивоенный кандидат. И вот этот либеральный, якобы антивоенный кандидат, значит, ну вот такая у него поддержка. Поэтому схема абсолютно как бы прежняя. Другое дело, что в условиях войны все-таки поправку на это нужно делать. Потому что если там Прохорову в 2012 году еще можно было найти какие-то оправдания, то в 24-м году, когда происходит геноцид украинского населения и страшные бомбардировки, оправдания этому уже нет. Это уже просто стыдно. И это все понимают.
Ну, раз заговорили о войне, о том, что происходит, надо просто посмотреть на это поле битвы против Украины российской, путинской. Вот. Что там последние новости? Давайте поглядим.
Уже второй день подряд продолжаются атаки ВСУ на военные объекты в Крыму. 5 января Минобороны России отчиталось о том, что 36 ракет сбиты над полуостровом. Днем ранее сообщалось еще о 10 ракетах. В результате обстрела погибли 23 российских военных, сообщают Z-телеграм-каналы. Также продолжаются атаки Белгорода. Российские силы ПВО сбили 10 воздушных целей над городом и окрестностями, рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков. Известно о двух пострадавших. Россия продолжает обстреливать украинские города. 5 января ВСУ сообщили о сбитой над Кривым Рогом ракете и о нескольких шахедах, уничтоженных над Днепропетровской областью. Администрация президента США опубликовала информацию о том, что Россия начала применять баллистические ракеты, полученные от Северной Кореи. По данным Вашингтона, российские войска использовали эти ракеты при обстрелах 30 декабря 2023 года и 2 января нынешнего года. Однако представитель ВСУ Юрий Игнат заявил, что пока в Украине не могут подтвердить это заявление. В публикации Wall Street Journal сообщается, что Россия ведет переговоры с Ираном о поставках оружия, чтобы пополнить свои запасы баллистических ракет. Россия также, видимо, испытывает нехватку живой силы. 4 января стало известно, что Владимир Путин подписал указ о получении российского гражданства иностранцами, проходящими службу по контракту в армии. Контракт должен быть заключен на срок не менее года. Гражданство, помимо самих военнослужащих, могут получить также члены их семей, супруги, дети и родители. Такая мера может помочь власти не начинать вторую волну мобилизации до выборов, считают эксперты.
Ну вот, это главная проблема – война, которую ведет Россия против Украины. Вопрос Борису Надеждину. Ну вот, вы последний раз баллотировались, кажется, с помощью «Справедливой России». Вы сейчас с людоедской линией этой партии Сергея Миронова разошлись. Какова ваша позиция? Вы за что выступаете?
Я никогда не был в этой партии. Это было техническое решение, чтобы подписи не собирать. Попросил Миронова, это было сильно до того, как он взял в руки кувалду пригожинскую, меня выдвинуть, и спасибо, что он это сделал. Давайте так, смотрите, я все-таки, мы же находим такой полемики с Иваном, да? Вот три принципиальные вещи хочу сказать. Первое, Иван, вы говорите, ваша страна, там, ваша армия, там, что-то бомбит, там, пятое-десятое. Понимаете, какая история-то? Это моя страна, понимаете, моя. Вот с вашей точки зрения, это ваша страна, это моя страна. Я тут живу. Тут мои многочисленные дети живут. И потомки мои, надеюсь, будут здесь жить, в России. И предки мои здесь все похоронены. Да? Это первое. Второе. Я с самого начала вот всей этой специальной военной операции, как мы ее тут вынуждены называть, критиковал ее, в том числе в прямом эфире российского телевидения. Называл ее катастрофической ошибкой Путина. Говорил о том, что это совершенно бессмысленная затея. Да? Я все это понимаю прекрасно. И понятно, что я сочувствую всем людям, которые испытывают чудовищные страдания из-за всего этого. Как в Украине, так и в России, между прочим, тоже. Да? Я помогаю тем людям, которые вот в Белгороде попали под бомбардировки. В том числе там деньги собираем, потому что у меня там родственники белгородцы, у меня жена оттуда родом. Да? Поэтому я понимаю, что оптика меняется. Когда люди уезжают и начинают смотреть вот, ну, вот на то, что происходит в стране, вот оттуда. У них меняется оптика. Да, у вас вот такая оптика. Она у меня другая оптика. Потому что я переживаю за свою страну. И за людей, которые гибнут. За россиян в том числе. Да, сильно переживаю. Я очень много помогаю мобилизованным, их семьям, между прочим. Потому что это безобразие то, что сделали. Забрали людей совершенно вот таких, часто не готовых. Полтора года назад уже скоро, в сентябре. И все там, типа, до победного конца там. А тут, значит, у некоторых уже дети родились, там куча проблем, то я им тоже помогаю, потому что это мои соотечественники, понимаете, какая история? Вот так. Это вторая большая разница. Третья. Тема прекращения специальной военной операции и тема восстановления доверия между Российской Федерацией и Европой – это важнейшая, одна из важнейших тем моей избирательной кампании. И это не так просто сделать. Здесь проблема заключается в том, что, к большому сожалению, пока обе стороны этого тяжелейшего конфликта в Европе, обе стороны, обращаю ваше внимание, надеются победить военным путем. И Россия во главе с Путиным собирается победить. И Украина во главе с Зеленским собирается победить тоже, да, военным путем при поддержке Запада. В этом сейчас главная проблема. Понимаете, какая история? Я же... Вот как это все началось уже, сколько там, 2 года скоро будет назад, в феврале, как это все началось, я с самого начала говорил, пока меня не выключили с телевизора российского, говорил, что военного решения здесь не может быть вообще никак. В результате конфликта просто будем получать города в руинах, типа Бахмута, да, там и кучу, к сожалению, с обеих сторон большое количество убитых и раненых. Ничего хорошего в этом нет. Естественно, я буду как это, я все опять увлекся, да? Ой, в общем, вы все поняли.
Не, ну не очень поняли. Вы как бы раскладываете ответственность на обе стороны, хотя есть агрессия и есть, так сказать, нечто другое, защита себя. Вот. Вы же за что-то выступаете-то там? За переговоры, перемирие, за отмену актов об аннексии, если у вас программа какая-то есть, как у... Ну, есть еще не кандидата, но претендента.
У меня есть абсолютно ясное понимание, как можно это решить. У меня есть абсолютно ясное понимание, как можно решить эти проблемы. Абсолютно, стопроцентно ясное. Просто я обращаю ваше внимание. Ну, давайте, мы же договорились, это же не предвыборное мероприятие. Я же, боже упаси, тут нет никакой агитации предвыборной. Я как эксперт, как президент Института региональных проектов и законодательства могу, если хотите, рассказать за 3 минуты, как с этим можно разобраться, если это важно. Ну, могу рассказать. Главная проблема во всей этой истории – это полное отсутствие доверия, к сожалению. Полное отсутствие доверия между Россией во главе с Путиным и условным Западом. Там нет какого-то явного такого лидера, но можно назвать там Америку, Германию и другие западные страны важные, которые являются, собственно говоря, основными спонсорами Украины. И Украина сопротивляется исключительно благодаря тому, что получает огромную финансовую, политическую и военную поддержку. Это очевидно абсолютно. Ужас в том, что гибнут люди, вполне себе русские, с обеих сторон. В чем ужас-то? Вот. А как это можно преодолеть? Вот просто, да? Вот до тех пор, пока обе стороны будут думать, что можно военным путем решить проблемы, вот Украина будет думать, что военным путем можно Крым там вернуть, а Россия будет думать, что можно там, значит, Киев за 3 дня взять. Или там, уже непонятно за сколько, за 3 года, наверное. Вот до тех пор ничего не закончится, понимаете, в чем дело? Здесь нужно преодолевать завалы недоверия с обеих сторон, между прочим, да? Вот в чем проблема-то. И, к сожалению, что российская пропаганда... Надо ясно понимать, что... Давайте я скажу. Это же надо понимать все-таки, что происходит. Для того, чтобы начать специальную военную операцию, почему Путин не смог ее начать в 2014 году, когда Крым так вот легко, легко совершенно вошел в Россию, никакой крови не было, все радовались, там Крым наш, там все были счастливы и так далее. 8 лет понадобилось Путину, 8 лет, по несколько часов в день рассказывать по российскому телевидению, по несколько часов в день. Но не он лично, а там Соловьев, Скобеев, там все остальные, да, пропагандисты. Ну, кстати, Путин тоже периодически лично. 8 лет надо было рассказывать о том, что в Украине власть захватили бандеровцы, нацисты, о том, что НАТО вот прямо еще чуть-чуть, и американские танки прямо вот пойдут на Москву, там, не знаю, на Хабаровск и Владивосток заодно как-то вот пойдут. Ужас-то в том, что люди-то в это поверили. Вот в чем проблема-то. Население России действительно поверило всему этому. Уровень энтузиазма и поддержки специальной военной операции был запредельный абсолютно. В феврале, вот когда все это началось, уже сколько, 2 года назад почти, реальный был энтузиазм. Российский народ реально думал, что мы сейчас победим этих бандеровцев-нациков за там то ли 3 дня, то ли за неделю. Зеленский убежит. Люди реально думали, что украинцы встретят с цветами там российскую армию-освободительницу. Вот что произошло так. Поэтому для того, чтобы эту ситуацию закончить, нужно сопоставимый объем работы провести в обратную сторону. Не получится так, понимаете? Не получится вот так вот щелк, и все, разошлись там и так далее. Так не получится, это тяжелая история. Вот. Работать над этим надо. А для того, чтобы над этим работать, нужно элементарное доверие между руководством России, новым каким-то, да? Новым руководством России и руководством западных стран даже в большей степени, потому что руководство Украины при всех обстоятельствах в обозримом будущем не сможет никак обсуждать там чей Крым и так далее. Потому что вот такая история. Это тяжелая работа, большая. И сделать ее можно только тогда, когда россияне перестанут видеть в Западе, в первую очередь, там, Наполеона и Гитлера, да, что им сейчас объясняют. Сейчас вот, кадры идут через одного. Вот бомбежка Белгорода, и вот тут же там фашисты бомбят что-то такое там в 43-м году. И это все вот здесь вот у людей. Понимаете, в чем проблема? И точно так же, между прочим, западный мир должен перестать видеть Россию только там, кого там, Николая Первого, жандарма Европы, Сталина и вот Путина нынешнего, должны увидеть в России все-таки великую страну, в которой не только были диктаторы, а Чайковский, Достоевский, Толстой был, Менделеев, в конце концов, был, да, Пушкин там уж. И вот это все очень большое значение имеет, дорогие товарищи. Дальше. Если кто-то всерьез думает, что можно военным путем победить Россию, ну, я не знаю. Вот это вот я в это совершенно невозможно. То есть из всех вариантов смены в России политического режима я вижу только один хороший. Это выборы, в результате которых станет другой президент. Я понимаю, я согласен с тем, что маловероятно, что это произойдет прямо вот в этом марте. Я не думаю, что этот март будет концом эпохи Путина. Вряд ли. Но этот март должен стать хотя бы началом конца эпохи Путина. Люди должны свет увидеть. Свет они должны увидеть в конце тоннеля, люди. И десятки миллионов людей в нашей стране, поверьте мне, десятки миллионов людей в России хотят нормальных отношений там с Европой. И с украинцами хотят нормальных отношений. И у этих людей должен быть свет в конце тоннеля, понимаете? А не разговоры из-за рубежа, что все пропало там, вы все там агрессоры и так далее. Ну, я лично вот так вижу ситуацию.
В общем, некое философское осмысление, которое не имеет под собой реального какого-то плана. Иван, что вы ответите Борису Надеждину?
Ну, Борис, я просто, знаете, не хочу вас как-то наезжать и обижать, потому что, действительно, я слышал ваше выступление, ролики заходили, и в этом был, скажем, такой как бы плюс, что, в общем, да, действительно, через вас, там, через канал НТВ, по-моему, это было. То есть они все пытались найти каких-то русских, которые вроде как это не поддерживают и говорят какие-то в целом правильные слова. Но то, что сейчас я слышал, это было, конечно, там, 5 минут демагогии. Потому что, ровно потому, что под этим нет никаких реальных оснований. Благие пожелания, это, конечно, все замечательно, но совершенно очевидно, что в среднесрочной перспективе, в течение десятилетий, никакого доверия к России, к российской власти быть не может. Мы очень много ездим, встречаемся и с политиками европейскими, и с украинцами встречаемся. Здесь, в Вильнюсе, встречали огромное количество беженцев и украинских детей. А на десятилетие, в чем еще одно из главных преступлений вот, путинизма, на десятилетие русские превращены, россияне превращены во врагов для украинцев. Это будет до третьего колена. Точно таким же образом это воспринимают жители Восточной Европы. Иногда мы, обладатели российских там, паспортов, мы сталкиваемся вот здесь с этой проблемой. Потому что никто не хочет разбираться в Достоевском, в Пушкине, в Толстом. Пока что визитной карточкой России и русского мира являются ракеты, которые убивают украинских детей. Точка. И никакие санкции не снимут. Это будет десятилетиями. Действительно, какое-то изменение ситуации постепенно может произойти в случае смены власти в России. Но совершенно очевидно, что ни выборы, никакие демократические процедуры, ровно потому, что они уничтожены. Вот в тоталитарной диктатуре ничего этого нет. Единственная смена вектора, смена власти, может быть обусловлена уходом, физическим уходом диктатора. Других механизмов не существует. Диктатор может уйти посредством трех, скажем так, элементов. То есть три элемента, может быть. Первое – это его физическая кончина. Ну, на это мы не можем закладываться. Можно, конечно, слушать Соловья. Уже скоро будет там 11 лет, как он рассказывает, что Путин в следующем году умрет. Мы на это закладываться не можем. Это может быть какая-то, значит, революционная ситуация. Но сейчас объективно уровень репрессивности такой, готовность, значит, власти любыми совершенно способами, значит, держать власть под собой и, в общем-то, как бы готовность проливать кровь своих сограждан не дают возможности, не дают надежды на революционные изменения. Единственная возможность, которая более-менее значима является, это поражение России в этой войне. Это не означает, что украинские танки должны взять и заехать, там, или американские танки должны заехать в Кремль. Нет, вовсе. Это означает потеря многих оккупированных территорий. Это означает потерю Крыма. И для этого, кстати, военные возможности Запада коллективного, они вполне себе позволяют одержать Украине именно военную победу. Другое дело, что нет политической готовности Запада Украину должным образом поддерживать. Украина получает лишь, там, не знаю, десятую часть того, что могла бы получить для того, чтобы обеспечить военную победу. Но только военная победа может привнести изменения внутри России. К сожалению, это так. Бывают ситуации, когда какого-то хорошего варианта развития событий просто не существует. Потому что в том числе победа Украины, конечно, будет сопровождаться, к сожалению, гибелью российских граждан, в том числе и непричастных напрямую к военным преступлениям. Мы стоим на грани мировой войны, в общем. Уже большая война в Европе ведется, самая большая со времен Второй мировой войны. Поэтому хороших сценариев здесь не существует. И человек, он должен выбрать сторону, на той стороне ты или на этой. Допустим, форум «Свободной России» и «Миграция коллективная». Вся наша комьюнити. Сторону выбрали. Мы находимся на стороне свободного мира. А в авангарде этого свободного мира сегодня находится Украина. Соответственно, Россия является для нас вражеской страной, поэтому лучше Россия. Потому что мы на этой стороне. И мы сейчас проводили аукцион, мы собирали средства, мы отправляли автобусы российским батальонам, которые воюют на стороне ВСУ. Поэтому можно демагогически, конечно, рассказывать, что как-то все само хорошо изменится. Не изменится. Изменения в России придут только с победой украинской армии. И то это, естественно, не гарантировано. Естественно, это вероятности. Но, как показывает исторический опыт, можно вспомнить и Крымскую войну, и русско-японскую, и афганскую войну, диктаторские режимы, империя, рушатся только после военного поражения.
Две стороны высказались, и явно, находятся в противофазе. Борис Надеждин, вопрос. Все-таки давайте немножко о социальной ситуации в России. Как вы ее оцениваете, как претендент на участие в выборах? Насколько стабильна система и поддерживается ли прежний уровень жизни, доходов и так далее?
Сейчас скажу, только у меня одна реплика. Я, конечно, не историк, но есть масса примеров, когда без всякого военного поражения диктатуры рассасывались. Франко, Салазар, там не было никакого военного поражения ни разу, и все себе рассосалось как-то впоследствии. Поэтому разные сценарии. Между прочим, в России тоже не было, в Советском Союзе в 91-м году тоже не было никакого военного поражения совсем. Поэтому оно не обязательно. Более того, представить себе, что украинская армия победит российскую, даже при массированной помощи Запада, абсолютно невозможно. Россия все-таки огромная страна с огромными возможностями. Уж чего-чего, а воевать-то здесь люди умеют. Да? Я не комментирую осмысленность всего этого, но воевать здесь люди умеют очень хорошо. По поводу социальной ситуации в стране. Она становится хуже, и самое главное, что происходит, и это дает шанс, обращаю внимание, это дает шанс на мирные перемены в стране. На мирные. Без всякого переворота, без всякой не приведи Господи, оккупации украинской армии Москвы или Хабаровского, что я не верю, честно говоря. История такая. Режим доверия к Путину держалось на протяжении 25 лет почти на том, что в стране действительно была стабильность и безопасность. На фоне 90-х годов это правда, это результат. Можно его приписывать к ценам на нефть, можно приписывать гению Путина, это уже второй вопрос. Но действительно в стране была стабильность и безопасность. Проблема Путина заключается в том, что стабильность и безопасность, к сожалению, говорю, потому что я здесь живу, и дети мои тоже тут живут. Так к сожалению, стабильность и безопасность в России закончилась. Вот в чем дело. И именно это дает шанс на то, что уже не 10, не 20, не 30 миллионов людей, как сейчас, а 50 или 80 миллионов людей поймут, что иллюзии стабильности и безопасности закончились из-за фатальных ошибок Путина. включая начало специальной военной операции, включая демонтаж предусмотренной Конституцией институтов, включая честные выборы, свободу слова, парламент и суд и все такое. Хуже стала ситуация. У нас в стране все меньше в магазинах лекарств и еды. Про лекарства я особенно хорошо понимаю, потому что у меня много детей, они иногда болеют, и родители, которым там 9-й десяток уже, да, дорожают лекарства сильно, к сожалению. То есть еды и лекарств становятся меньше, а цены растут. И это прямое следствие, в том числе, вот этих фатальных ошибок Путина. Это понимают уже 20% населения страны, и это есть тот самый ресурс, на который может рассчитывать кандидат, условный, подчеркиваю, условный кандидат Надеждин. Вот. Но чем дальше будет все это происходить, тем больше людей будут понимать прямую причинно-следственную связь между политикой Путина и тем, что вот это все происходит. Заканчивается стабильность и безопасность, к сожалению.
Так, Иван, что вы скажете на этот сценарий?
Просто вернусь, что я имел в виду, когда говорил поражение в войнах. Дело в том, что я имел в виду именно Российскую империю. Потому что поражение в Крымской войне привело к началу реформ Александра II. Русско-японская война, поражение в русско-японской войне, в этой маленькой победоносной, привело к началу Первой русской революции. Естественно, война стала одним из главных факторов февральской революции 1917 года. И все-таки крушение Советского Союза, понятно, что это не на 100%, это не является единственным фактором. И социальные факторы, естественно, всегда накладываются, и многое-многое другое. Но фактически вывод советских войск из Афганистана после там, 10-летней войны, он явился символом отступления Советской империи, Российской империи. Мы не можем сравнивать какие-то маленькие там, диктатуры отдельные в континентальной Европе там, с ситуацией в империи. Империи такие, тем более империи агрессивные, направленные на расширение, в данном случае направленные на реваншизм, они получают только серьезные пробоины под влиянием вот этого внешнеполитического поражения. Вот я просто хотел как бы вот этот момент зафиксировать.
Ну, я бы просто заметил, что да, колониальная империя португальская была очень велика. Вот,
в свое время.
Ну и в 70-м году, когда была революция Рус,
Фаза империи, она всегда сопровождается.
Она все-таки поражение не потерпела еще.
Да. Значит, теперь что касается понимания людей. То есть это хорошие новости, что какое-то понимание приходит, что социальная ситуация ухудшается, иначе и быть не может. Но вопрос, что делать-то в этой ситуации? Ведь социальные лифты все задраены. Институтов и схем для каких-то изменений нету. Как только ты выходишь за флажки, причем тебе для этого даже не надо вести там какую-то антивоенную агитацию. Это может быть на ровном месте. Ты можешь быть просто несогласованным, там, не знаю, избранным мэром или депутатом. Я приводил пример Ксении, таких примеров огромное количество. Просто не существует такого механизма. Вот можно нарисовать какую-то идеальную картину, где люди, разочаровавшись, в Путине что-то делают. Разочаровались и делаете что? Поэтому вот ответа на этот вопрос дать никто не в состоянии. К сожалению, вот борьба там в середине нулевых, она велась ровно за сохранение институтов. Велась борьба, вот Маша Несогласных, помните, там велась борьба за право проводить мирные манифестации в центре города, которая сопровождалась разгонами и так далее и тому подобное. Но и так получилось, что за 25 лет российское общество, оно все свои права потеряло. Я сейчас даже не называю, кто. Здесь не важно, виноват или нет, я просто констатирую факт. Мы фиксируем ситуацию, при которой нет абсолютно никаких рычагов у населения влиять на свою власть. Даже когда власть принимает крайне непопулярное решение, такая как вот эта мобилизация насильная, мы и здесь видим, что российское общество не в состоянии оказывать какое-то сопротивление. По поводу мобилизации я помню только один случай, это когда женщины в Дагестане, в общем, отбивали своих каких-то ребят, которых мобилизовали. То есть, к сожалению, Россия находится в той фазе, это я к своему первому тезису, что это все-таки персоналистская диктатура, уже такая тоталитарная вполне себе. Механизмов этих, к сожалению, существует. Ну, можно говорить, конечно, что нам бы хотелось, чтобы было так, но от этого количества бомб, которые направляются российской там, авиацией по территории Украины, едва ли уменьшится.
Ну, давайте мы посмотрим некий срез, если не общественного мнения, то настроений, что думают о возможном кандидате от партии мира, скажем, в кавычках, люди в той же Москве.
Мы все за мир, но мы за Владимира Владимировича Путина, естественно, будем голосовать. Стоит допустить, а почему нет? Здоровая конкуренция? Почему нет?
Давайте будем реалистами, шансов ноль.
Ну, если это возможно, пусть говорит, если у него нормальное мнение и так далее.
Ничего хорошего не приведет это. Если голосовать, только голосовать за Путина.
Не знаю, мне кажется, народ его может поддержать. Если человек мирно ко всему относится и, как вы говорите, открыто, к более народу чистому получается, да.
Кроме Путина я никого не знаю. Путин самый лучший.
Ну, честно говоря, я не особо разбираюсь в политике, но считаю, что должны быть разного спектра кандидаты.
Ну, должна, конечно, быть конкуренция, да, все должно быть. В принципе, у нас всегда так происходит. Разные партии, и либеральные, и другие. В общем, обязательно должна быть.
Каждый имеет право на выбор, поэтому он имеет право как бы свой голос дать, чтобы его зарегистрировали, а там уже решают, как бы, ну, не мы. То есть допустят, допустят, не допустят, значит, тому и быть.
Я думаю, то, что процентов 50 я не могу сказать, намного меньше. Наверное, где-то около 40% шанс есть.
Ну, в принципе, конкуренция нужна везде. Потому что если без конкуренции, то будет каждый. А есть конкуренция, значит, выбирается лучший.
Все должно быть в рамках закона. Если в рамках закона это допускается, тогда, конечно.
Ну, допустить можно. Шансы, честно говоря, вообще без понятия. Я как бы не очень этим увлекаюсь, поэтому...
Нет, не нужна. Я только за Путина.
Ну, вот такая картина, Борис. Ваш отклик, в конце концов, вот теоретически многие люди за все хорошее, даже за участие мирного кандидата в выборах, но практически, если это конкретно, то они в значительной степени за Путина, то есть за то, что сейчас происходит. Почему, на ваш взгляд, вот большинство, и о вопросах тоже, пока согласно с системой Владимира Путина?
А вы, кстати, заметили, что в этом опросе очень сильно отличаются ответы людей, скорее, моего возраста. Ну, там такие зрелые дамы бальзаковского возраста, может быть, даже моего. Они все за Путина, за Путина, за Путина. А вот люди помоложе, ну, так, на вид там 25, 30, 35 лет, они скорее за конкуренцию. Это, кстати, между прочим, очень важно. Я еще одну вещь скажу. Масштабная поддержка, действительно, она есть в обществе российском, и Путина, и специальной военной операции – она в основном среди пожилых. Вот среди 60+, ну это вот мой возраст, да, люди вот мне 60 лет, но там процентов 90 за Путина и за специальную военную операцию. А если вы спросите людей в возрасте 20-25 лет, совершенно другие ответы. Абсолютно. Как раз среди молодежи большая часть выступает точно совершенно за мир. Ну, в принципе, понятно почему. Потому что людей моего возраста вряд ли пошлют на фронт, а посылают-то вот этих как раз. Поэтому у них никакого энтузиазма все это не вызывает, вся эта там борьба с непонятно чем. Вот. Поэтому вот так. Дальше. Понимаете, еще какая история? Путин у власти 25 лет. У меня вот есть дети, которые при Путине родились, а сейчас уже вуз закончили. Да? Там уже взрослые люди, сами деньги зарабатывают. Вот. Люди просто никого другого не знают. И один из смыслов, почему я пошел на выборы президента, ну, кроме того, что мне искренне хочется, как бы, ну, чтобы у России было светлое будущее.
Вот я, пишут, деле, что не верим Надеждину.
Да.
Пишут нам, не верим Надеждину.
А вот видите, вот вы в своей передаче сеете пессимизм такой. Значит, такой ведущий сидит. Люди не верят Надежде, но эксперт там из-за
рубежа говорит. Я вам читаю то, что
вы все там агрессоры и так далее. Люди добрые, проснитесь. Никто, кроме нас, не спасет Россию, матушку. И детишек ваших никто не спасет, кроме нас. Никакой дядя из Вашингтона не спасет нас. Нет. Самим придется работать. Так что поднимитесь, стряхнитесь и почувствуйте ответственность. А самое главное, почувствуйте надежду, что можно что-то изменить во всем, что происходит. Наши предки как-то вот трудную минуту вставали и поднимались и изменяли.
Так механизмов-то нет. Вот Иван вам говорит, механизмов нет для того, чтобы изменить. Понимаете? Что все потеряно в то время, как вы с «Справедливой России» работали и там где-то еще были депутатом. Вот в это время все было проиграно.
Еще вспомни, как я в КПСС состоял в 1987 году. Можно это тоже вспомнить. Дальше что? Важно, что я сейчас говорю. Что я говорю сейчас в этой кампании избирательной. А в этой избирательной кампании я говорю, что нам нужен другой президент, что Путин завел страну в тупик. Вот что я говорю. И привел фактически, ну, ведет к катастрофе на самом деле. Не дай бог, конечно, да? Это хорошо там вот сидеть где-нибудь далеко от России, мечтать, чтобы Россия провалилась, чтобы ее там захватила НАТО наконец уже, чтобы тут все взорвалось, утонуло и сдохло. Нет, ребята, я здесь живу, это моя страна. Поэтому мне не хочется, чтобы здесь вот так вот все ужасно было. Мне хочется, чтобы Россия стала, конечно, нормальной страной, чтобы сюда захотели вернуться все, кто уехал, да? Чтобы сюда захотели вернуться или переехать свободные, образованные люди со всего мира. Вот этого я хочу. Я пытаюсь с теми возможностями, которыми я располагаю, вот этому как-то содействовать, способствовать. Поэтому, знаете так, дорогу осилит идущий. Если вот ничего не делать... Помните притчу про эту какую-то зверушку, которая упала в банку со сметаной, и все думали, что она утонет. Она лапками била, не помню, кто это был. То ли лягушка, то ли мышка-нарушка. Ну, в общем, она спаслась.
Лягушка.
Вот, да.
То есть вы себя уподобляете именно этому существу.
Да, я такое несчастное земноводное, видимо. А лягушка земноводная? Не знаю, не уверен.
Наверное. Конечно.
Амфибия, наверное, судя. Ну ладно, бог с ней, с лягушкой. Короче, друзья, дорогу осилит идущий. И пока я жив, пока я могу дышать и говорить правду, вот, я буду это делать. И буду это делать на каналах российского телевидения. Буду это делать в вашем эфире, да. Потому что это мой долг. Перед предками моими, перед моими потомками.
Хорошо. Иван, очень коротко, в минуту. Вот представьте себе, что изменился режим, Путина нет, а есть президент Надеждин. Что он должен сделать?
Я уже сказал, он уже не изменится. Мы здесь уже эту страницу перелистнули. Я могу сказать, что мы делаем в данный момент. Мы в данный момент сделали документ о признании выборов нелегитимными, вне зависимости от того, как пройдет голосование. И сейчас мы начинаем кампанию, мы РКД, и Гарри Каспаров, Михаил Ходорковский, и Дима Гудков. Мы начинаем кампанию по сбору подписей высокопоставленных чиновников по всему миру по признанию выборов в России нелегитимных. Нелегитимность является ахиллесовой пятой путинского режима, как и любой диктатуры, и мы будем в эту точку бить. Второе, мы не мечтаем, сидим, мы в силу на всех наших возможностей дипломатических, медийных, финансовых, помогаем украинской армии выиграть эту войну, потому что исходим из того, что только победа Украины даст свободу России. Понятно. Вот вы делаете свои вещи, а я вам покажу. Мы сегодня вот дрон купили, понимаете, дрон, который на следующей неделе будет отправлен в расположение российского добровольческого корпуса.
Ясно, вот давайте я Борису дам все-таки завершить, раз он претендует на что-то. Борис, а вы президент, и вы что сделали первое? У вас полминуты.
Первым своим указом я освобожу всех политических заключенных Навального, Илью Яшина, Володю Карамурзу. Это все мои товарищи и сотни других. Это первый указ, его очень просто подписать. Подписала, они вышли.
А потом?
Потом я должен буду назначить нового премьер-министра, как вы понимаете, распустить правительство России. Ну а потом я займусь восстановлением институтов, займусь переговорами с Западом и с Украиной. Ну, вот.
Понятно. Но вас еще не зарегистрировали, так что вы не кандидат, а претендент. Спасибо, Борис Надеждин, спасибо, Иван Тютрин, за дискуссию.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
Студия подкастов «Радио Свобода». «Человек имеет право», «Время свободы», «Американские вопросы», «Кавказ подкаст», «Атлас мира», «Цитаты свободы». Скучно не будет. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты «Радио